Мы продолжаем Ютхед. На чем мы остановились? На суке. Мы закончили про Ицхак Мицраим. Нахон, это мы закончили.
Я вам скажу.
Вас не было, Нахон. Ну, рада вас видеть, что вы есть. Мы...
Я думаю, что мы...
Ютхет, мне кажется. И цеданими увиаз мы не делали еще. Точно, да. И как мимором, это еще Ютхет, с Маем Рабим.
Это
да.
Самое, это 18-й,
да? Да, Юзайн точно еще.
Да-да,
я цеданими увиаз. Мы, да, мы, ой, как мы удачно. Мы перек Ютхет, посук Ютхет. Очень легко. Кто смотрит по тексту, пожалуйста. Ицелени миуви аз умисанай ки имцу мимени. Спаси меня от моего врага аз, такого прям крепкого, прям ухго, умисанай ки имцу мимени, и от моих ненавистников, потому что они сильнее меня. Говорит Раши, уви аз, значит, кто этот уви аз? Раши, Радак, все говорят, ну, Радак прям пишет прямо, то есть Раши намекает, Раши, Радак прямым текстом пишет, что почему вдруг уви аз в единственном числе? Мы же тут столько, про столько врагов его говорили, целыми странами, да. Что это за такой суперсильный враг? У вас есть идея, что за суперсильный такой враг у Давида? Это Гольят. Это вот эта вся история, как... Да. Как начался вообще, стал знаменитым Давид, да, что самый первый... Гольят, вы знаете, он был такой...
Его уже нет.
А?
Его же уже нет.
Кого?
Гольята.
Ну и Давида, в общем, уже не особо. В каком смысле?
Еще пишет.
Да, но это... Смотрите, Гольят, это вы очень соответственно, вы правы. Гольят какой-то очень знаковый, мамочка. Гольят какой-то очень знаковый враг.
Вообще, да, такой.
Что-то такое, что он про него... То есть вы видите, понятно, что это Таилим, мы говорим... Мы с вами начали с того, что это Таилим, он Галель Давида. Mm-hmm. То есть здесь Давид воспевает Всевышний за все самые знаковые вещи с его точки зрения в его жизни, в его судьбе и в виде Машаля, как то, что у каждого человека в судьбе, как Ицхак Мицраим, и в виде того, что в его судьбе такое, что это Машаль для каждого человека. Да? То есть такой Галель-Галель. И история с Гольятом, она же действительно... Ну вот если чисто описать... Давайте сейчас сначала вспомним ее описательно, а потом немножко поговорим про то, какие там есть дополнительные важные намеки, что... И потом подумаем, как это относится к нам, да? Значит, история в двух словах все знают. Я только напомню, что Гольят – это был такой супер-супер плешнимский военачальник, гигант, человек... Там есть спор, какого роста, но какого-то совершенно гигантского роста. Не великан сказочный, но там больше 2 метров. Очень-очень тренированный, супер-супер опытный воин, который провел огромное количество победоносных войн. То есть он был такой совершенно мифический воин своего времени. А кроме того, что он был огромный и по росту, и по мускулатуре, и по всему, он был наиболее хорошо оснащен с точки зрения технологий. Сефер Шмуэль описывает подробно-подробно его как это...
Доспехи.
Все, вот и как голову он защищал, и доспехи, и все-все. И там это подробно описано, потому что там было огромное количество инноваций. То есть он еще и очень-очень сильно работал над тем, чтобы сделать из себя вот такую непробиваемую... Он, например, он был первый, кто носил доспехи, сделанные из чешуи как будто. То есть до него уже изобрели...
Кольчугу, да?
Как потом кольчуга. Но вы же понимаете, о каком времени мы говорим? Мы же говорим про времена Давида. То есть мы говорим хороших... Да, ну, давайте посчитаем, сколько тысяч лет до нашей эры. Ну, хотя бы 2000 лет до нашей эры. То есть кольчуги, про которые, скажем, мы знаем там про русских воинов, там это там, ну, 15 век. Ну, 12 век нашей эры. А мы говорим за 3000 лет до... То есть до него уже были идеи, уже умели работать железом, уже были кольчуги, но они были цельные или там кусками. Он это была его инновация, чтобы в кольчуге еще можно было быть гибким и шевелиться. И это очень подробно написано, что у него сумасшедший был и опыт, и физические данные, и технологическая защищенность, его ужасно боялись. Ну и с ним шел миф. Ну знаете, на войне есть огромная часть психологической войны. Ну что, если хорошо запугаешь, может, воевать не придется. Помните, там фашисты, там драконы, тигры, там, ну, чем лучше запугаешь, тем лучше. Он был прямо мифический воин современности. И вот он 40 дней ходит на рассвете, на закате, когда нужно говорить «Шма» и «Мегадеф», да, и так проклинает Израиль, что люди не могут сосредоточиться сказать «Шма». У него прям план, что он 40 дней не даст сказать «Шма», напротив 40 лет в пустыне. Всевышний сам от них откажется. Вообще их будет раздавить, можно, как козявок. И евреи все понимают, и никто не может с ними войти. Реально настолько боятся. Да, и когда Шауль делает это вот объявление, кто пойдет и все такое, и Давид на тот момент никому не известный, и Давид, он был невысокий очень человек, ну, у него же, помните, было детство непростое, все, он был очень невысокий, он был совершенно неопытный, он был еще очень молодой, и он говорит, я пойду, а у него нету даже оружия, он туда на встан-то пришел, чтобы братьям помочь чисто, ну, там, принести еду, все такое, там было принято тогда, что когда воины стояли, то кто-то из семьи приходил, там, еду приносил. И он идет, у него даже вообще ничего нет, он эти камешки с земли поднимает, чем сводит с ума совершенно этого Голиата. Помните, мы с вами говорили, почему, кто помнит, почему он прямо так взбесился?
Он даже сразу говорил о собаке.
О Келева Нухеше, да, что он решил, что таким образом Давид над ним издевается и напоминает, что его мама Орпа, сестра Рут, да, что когда она ушла от Наоми, там... В первую же ночь она была с каким-то сумасшедшим количеством мужчин там, и даже собаками. Теперь на самом деле это была очень непростая история, что там с ней случилось. Непонятно, насколько это было по доброй воле, это было, чтобы женщина была несчастная, которую изнасиловали, это непонятно. Но то, что понятно, что жили не в наши времена они, когда кто-нибудь сказал бы, там, не трогайте женщину, там, ей так в жизни не повезло, они жили во времена, когда это был жуткий позор, ее вследствие вот этого всего выкинули из родной страны, она потом жила вообще не у себя в Мааве, а в Аммоне в Плештиме, она так и осталась не замужем, к ней брезговали жениться, и то есть у нее уже потом была судьба такая очень непростая. Тем не менее, в этой очень-очень сложной женской судьбе она родила 4 вот этих мощных гигантов, которые были один другого... скажем, один менее святой, один менее такой духовный, максимально приземленных, так скажем, да, и максимально таких вот животные такие, которые дрались, воевали, вот прям как зубами дрались, вот такие, да, но прям гиганты, прям таланты, прям вот в этом. И это... Вот этого человека Давид называет Ойви Аз. А чего он его называет Ойви Аз? На самом деле, с точки зрения Давида, он пошел, взял камешки, камешек подкинул, камешек кинул. У Гольята единственное свободное место было от этих всех его шлемов и все такое. Вот тут было небольшое свободное место. Он именно вот в эту точечку Всевышний ему туда камешком попал. То есть понятно, что ни один человек, даже супер-дрюпер, почему-то оставляли это место там, чтобы видно было, ну, для глаз. Да, тут была защита. Но вот тут, где глаза, вот тут была щелка, куда этот камешек попал. Ну, абсолютно нелогично туда попасть. Я же это Всевышний помог. Кроме этого, скажем, вот идет Голиат, вот идет Давид. Давид ему чпок камешком. И Голиат падает, ежу понятно куда.
Назад.
Сюда. То есть он вот сюда камешком, естественно, падает сюда. Почему он упал сюда? Потому что Всевышний сделал Давиду чудо, чтобы Давиду меньше ходить. Аж на 2 метра. Аж на Голиата меньше ходить. На Голиата меньше ходить. Ты же понимаешь. Нет, Всевышний чудо. То есть там вообще не оставалось места для того, чтобы подумать. Давид мог подумать, что это вот он что-то так сильно прям постарался, выкрутился и смог. Вот у меня такой крутой был враг, а я сумел. То есть, но он и пишет, он честно пишет, Ецелени Мевиас, ты меня спас от такого крутого врага. То есть ты меня реально, вот абсолютное спасение. Ну да. Почему он это выводит? И с точки зрения Кабалы, с точки зрения того, что пишет Бен-Ишхай пишет, рассказывает такую историю, что я расскажу историю, и давайте подумаем, зачем нам вот это знать. Потому что история такая. Помните все эту историю? Недавно совсем Шивот был, мы с вами учили, как Наоми говорит Рут и Орпе, идите домой, да, царли мед микем, я очень, мне очень тяжело из-за вас, я очень за вас переживаю, идите домой, да, помните? Пишет Бен-Ишхай. Значит, все помнят, что такое ибум, да? Ну, что если женщина, муж умер, детей нет, то если она выходит замуж за ближайшего родственника, выходит душа ее мужа. Поэтому она и наследует эту душу этому мужу и так далее. Говорит Бен-Ишхай. Значит, вы понимаете, что мы с вами, ну, я не знаю, у кого как голова построена. Вы понимаете, как построена голова у Наоми? Ну, который, вот, ну, это все абсолютно, естественно, и то, во что он не просто верит, это то, чем она, ну, абсолютно, вот, другого взгляда на мир, в принципе, даже быть не может у разумного, образованного человека того времени. У современного-то человека, который что-то знает, он, для него это живое и понятное. А в то время вообще, а Наоми очень образованный человек. Ну, Наоми из такой семьи, вы знаете, да, она суперобразованная была. Она Наоми, она там, она преподавала, она была очень образованная. То есть женщина потеряла мужа и двоих, и всех своих детей. У нее было два этих сына, и было. Она обоих детей потеряла. И перед ней стоят две женщины, в миаим которых, извините, ну, в матке которой живет теоретическая возможность спасти жизнь сыновей. А? Ну, нет, это по-настоящему спасти жизнь сыновей. А душа, что такое человек? Она родит его с телом, вот душа. То есть, вот вы представляете, не дай бог, не думайте о себе. Ну, вот подумайте теоретически, мать, у которой погиб ребенок, я не говорю все дети, вот просто погиб ребенок, и она может его вернуть к жизни. Вот вы представляете мать, которая этого не сделает? Говорит Бен Ишхай, теоретической возможности не могло быть, что Наоми отговаривает их идти с собой. Потому что если они пойдут с ней, только там они могут сделать ибум. Вы хотите сказать, что она их отговаривает, что она не хочет дать жизнь своим сыновьям, что она говорит, мои сыновья погибли, и Бог с ним? Ну, не может такого быть. И объясняет Бен Ишхай, а она их и не отговаривает идти с ней. Она им объясняет простую вещь, что если вы пойдете со мной пешком, потому что мы разорились, вот по этой дороге от Муава до Израиля, понятно, что вас изнасилуют. А еще хуже, что даже если каким-то чудом Всевышний вас сохранит и вас не изнасилуют,
никто не поверит,
что вас не изнасилуют. И никто не поверит мне, и никто не поверит никому. И мы действительно потом видим в Мегилат Рут, что когда Боаз обращается к этому, который сборщик, главный Нар Митцаваля Куцрим, да? Кто это? Он ей говорит, он ему говорит, даже не смотри на нее. Она моавитянка, пришла с одной Наоми. Она ясно вообще, ясно, что она и кто она, и понятно. А в те времена, и нужно опять, нужно немножко все время держать в голове психологию относительно времени, да? Главное, в те времена. Я еще помню эти времена. Я еще у себя в молодости прекрасно помню эти времена, когда изнасилованная женщина, позор этой, которая изнасилована, и девочки скрывали до конца, и те, кто не могли скрыть вены, себе вскрывали, но не рассказывали, потому что позор ей, стыдно ей. Это не, извините, не 3000 лет назад. Это пару десяточков лет назад. Я не такая прям взрослая. Да, мне не 300. Я прекрасно это помню. У меня была одноклассница, которая вскрыла себе вены, потому что она пережила групповое изнасилование, и к ней и кто-то там рассказал, ее вызывали в милицию, вызывали в суд, и к ней так относились все, включая ее семью, что вскрыла себе вены. Ну, это моя юность. Это я уверена, что все здесь, кто старше там 40, все понимают, о чем я говорю. Это и Наоми говорит, то есть мы придем, на вас никто не женится, не будет и бума, вами брезговать будут. Поэтому я вас прошу, идите в дом мамы, идите в царский дворец, возьмите охрану и приезжайте в Бейт-Лехем с охраной, чтобы с вами ничего не случилось, чтобы приехать в боковую, чтобы у меня была, чтобы была возможность этот ибум сделать. Она борется за то, чтобы они приехали. Она, Мипхината, борется за то, чтобы все получилось. И дальше потрясающая история. Значит, она их убеждает, они сначала не хотят, она их убеждает, объясняет им, она им говорит, да что вы думаете, что я смогу родить этого, который сделает ибум? То есть, если вы пойдете со мной, никто не согласится. Только если я сама рожу, только он может поверить моему свидетельству. И вообще не факт. То есть, она им объясняет реальность. Как бы. Тебе разумно послушаться ее или не послушаться ее?
Разумно
послушаться. Значит, Орпа и Рут. Орпа слушается, Рут не слушается. Кто из них разумная? Рут типа непослушная, неразумная. Ей Рут, ей Номи бьется, объясняет. Говорит, нет, я с тобой, и все. И тут получается потрясающая вещь. При этом Орпа выходит из дома. И вот она, которая послушалась, вот она оказывается в ситуации, что она в ту же первую ночь непонятным способом, сумасшедшим количеством людей, включая собаку, и по большому, и есть мнение, что это прям было вот совершенно не по ее желанию. Вот совершенно трагическая история. А вовсе не то, что там она удовольствие получает. А Рут, которая типа не послушалась,
И более того, написано, Бенешхай приводит из Кабалы, что те, что род Орфа, когда Орфа это показала, когда отвернулась и пошла, она забрала с собой все плохое, все физическое, все, как у любого человека, что было, было в Рут. А к ней, а к Рут отошло все высокое, все духовное. Помните, мы спрашивали вопрос, как это так, 10 лет она жила? Была же хорошая, куда же она идет? Все ее хорошее отошло в Рут. И когда Рут рожает Давида, в него выливается все самое лучшее с двух сторон, когда Ор поражает двух из четырех этих своих детей, в них уходит все плохое, кулель. Но это плохое, оно же на самом деле то, что вообще-то было очень сродственно Давиду. Понимаете, это было плохое и от Рут. То есть, то, что объясняет Бенешхай, то, что объясняет немножко такой пируш. Ну, вы понимаете, о чем мы говорим, да? Это мамашу и виаз. Что человек очень хороший, очень праведный, может встретить, и точно встретить, ладно, может, в жизни. Даже человек в своих каких-то хороших, чудесных проявлениях, человек будет стараться быть хорошим, он встретит в себе, не в себе, снаружи, какого-то такого сильного врага, который будет настолько именно его, на самом деле родственные ему, которые могли бы быть у него, которых он непонятно каким чудом избежал. А как избежал? Почему Орпа, которая как бы послушалась, забрала все плохое, и с ней такой ужас случился, и такая жизнь, почему Рут, которая как бы не послушалась, с ней все прекрасно наоборот, и она получает все хорошее? То есть, понимаете, он говорит ужасную идею. Он говорит, что в конечном итоге все решает Кавана. То есть мы можем и очень умно прислушиваться к советам, и очень умно прислушиваться к умным людям, и к образованным людям. Все это очень правильно, очень умно. В конечном итоге все решит, с какой каваной, с каким содержанием, с каким намерением мы это делаем мы. И никто, кроме нас самих, про нас самих до конца ничего понимать не может. Даже самый лучший, самый умный, самый близкий. Она с ней 10 лет с ними вместе жила. Это не просто я пришла там кому-то посоветовать, человек меня первый, 20-й, 40-й раз видел. Она с ними 10 лет ем-ем жила. И все равно никто не может в конечном итоге знать, что там у меня внутри происходит, кроме меня самой. И Рут говорит, что я боюсь, я не хочу себя ставить в ситуацию, что я окажусь во дворце, в роскоши, в легкости, еще и ехать потом в этот Бет-Лехем, который только что голод пережил, ну, на нашем языке экономический кризис только что пережил. Выходить замуж там не пойми за кого только, чтобы вот этого ребенка, ну, спасти этого мужа. Ну, я не захочу. Я понимаю, что я не захочу. И даже если есть процент, что я не захочу, я не хочу себя в эту опасность ставить. А по-хорошему, скорее всего, не захочу. Я буду с тобой, я на шаг не отойду. Да, лучше я рискну возможностью выйти замуж. Извини меня, дорогая Наоми. Но да, я рискну возможностью, чтобы этот сын родился. Но я спасу себя. Но я у себя останусь. Но я буду такая я, как я хочу видеть свое я. Даже если без мужа, даже если без ребенка. И даже вообще очень-очень извини, если не спасу твоего ребенка. А Орпа, она Киилу слушается. Но она слушается... Написано, что как бы что она, ну, облегчение у нее было, что она. Пошли. Ну, как, то, почему она делает, не в смысле, сейчас соберусь и героически все сделаю, что Номи сказала. А, ну Номи сама отпустила. И вот это вот внутреннее у нее было именно, что ну, нормально, все, больше никому ничего не должна. И никто не может знать, что вот у нас тут. И только мы можем понимать, что у нас тут и что для нас правильно. Нахон. Но мы лучше. Очень важно прислушиваться, очень важно думать, очень-очень важно. Но в конце концов, знаете, как мамам маленьких детей говорят, никто про твоего ребенка так не чувствует, как ты. Вот я думаю, что надо большими буквами писать. В конце концов, никто про тебя ничего не знает, как ты. И это очень. Да, потому что ребенок, который в нас сидит, ужасно хочет, чтобы кто-нибудь взял ответственность. А ничего так не работает, как держать руку на своем пульсе. Вот ничего так не работает. Не работает, и все. Окей. И когда Давид и Целени, Милуеви, Аз, я встречу. Вот у меня была в самом начале пути, у меня была встреча с тем, кто на самом деле вот этот сильный враг. у которого все вот эти вещи, которые могли бы быть во мне, то есть они, но они же магнитятся, они же вот они. И ты меня спас. И он за это, и это одно из чудес, за которое, как за, он, обратите внимание, что это идет сразу после Ицхак Мицраим. Что осознавать, что если нам удается справляться с такими вещами, это вот как Ицхак Мицраим. Это реально огромное чудо, это реально очень трудно. Это не то, что я удержалась. И нужно это уметь ценить, нужно это уметь говорить Всевышнему спасибо. Если, когда мы оглядываемся назад на свою жизнь и понимаем, что вот тут могли свалиться и справились, и вот тут что-то было, что прям вот тянуло, прям магнитило, прям вот подходило мне вот в эту гадость забраться. Вот прям прикольно мне было вот это вот попробовать. А я как-то удержалась, нужно понимать. Вот это как-то, это чудо. Это и целение Меоевиа. За это спасибо огромное надо говорить и понимать, что это прям Всевышний очень любит, если помог удержаться и такие дополнительные силы дал. Что все физические части туда так замагнитятся, что естественно. Окей. Тов, дальше. Пасук Ютет. И кадмуни бьем. Иди ви и ашеф ашем ле мишан ли. Ты меня продвигаешь в мои трудные дни. И Всевышний мишан ли. И Всевышний, он, я на него всегда могу опереться. Знаете, мы все время говорим, что каждому человеку очень важно знать, что есть кто-то вот сзади. Это называется мишенет. Вот эта штука у стула называется мишенет. Ну, что и любой человек понимает, что ну, всегда ты выберешь не табуреточку, а стул здесь мишенет. И любому человеку ужасно хочется, чтобы был сзади вот этот человек, на которого опереться можно, и что можно расслабиться, и спинка. И многие женщины так себе картинку любви представляют. Что такое любовь, что это вот так, и там он сзади стоит, такой и стоит.
Давид... Как бы сами работают, это самое решение.
Ой, там будет пасук, который мы как раз про это поговорим. На самом деле, единственный вот этот настоящий мишан, на который стоит полагаться, и который настоящий, и который БМЭД всегда работает, ну, со всем уважением к любому самому лучшему человеку, со всем уважением к маме, которая хочет быть мишеном своему ребенку, к мужу, который, скажем, очень хочет быть мишеном, к жене, которая... Мы все равно только люди. Мы все равно тут получается, тут не получается, тут здорово, тут не очень. Ну, очень стоит стараться, чтобы ощущение мишан и ашем на мишан. Просто стоит. Ну, это правильно, это действительно работает. И он не разочарует. Вейциану лемирхав и хальцуки хафецби. И он меня выводит в мирхав, да, ну, а?
На
простор, да. Верхов, это у нас, да, слово простор, да? На мирхав и халцу не спасает кихафэцби, потому что он меня хочет. То есть, во-первых, вот это вот, конечно, очень важное ощущение сознания, он меня хочет, он меня любит. Игмелени ашем кицитки спасает меня Всевышний по моему... По моей справедливости. Ну, типа, ну, Всевышний знает, что я стараюсь. Всевышний знает, что я стараюсь работать честно, что я, ну, ему, что я стараюсь быть там, соблюдать мицвот честно, что я стараюсь жить, ну, насколько получается, чисто относительно него. И я точно знаю, что, ну, игмеленники цветки. То есть мы понятно, что Всевышний. Он потом будет писать, мы увидим, что, конечно, самое большое, что он сейчас, самое частое, что мы получаем в жизни, просто потому, что он нас любит, а не потому, что мы заработали. Но кроме этого, и гмелейники цветки, все, что мы делаем, понятно, что он сделает нам гмуль. Понятно, что мы получим за это, ну, как это гмуль сказать?
Типа,
ну, гмуль это... Ну, типа, понятно, что делаем, так и тот Всевышнего и получим. Ну, вот, то есть не по результату, а по старанию, по вкладу, по... Как бы результат от нас не зависит. Результат Всевышний это уже как он решит. Но вот...
Типа, что посеешь, то и пожнешь.
Это даже не нужно ждать, что жнуть. Как сказать. Это не нужно, ждать, чтобы жать. Ну, есть вот, как бы, вот в мире, вот в таком, когда на него вот так смотришь, очень большой вопрос, насколько есть справедливость, как она работает. пара, жена, муж говорит с ней, невозможно говорить. Ты ей что-то говоришь, она тебе 10 на это, ты говоришь 10 на это. Она говорит, потому что он не понимает, что я просто говорю логические вещи. Там он мне говорит, там, почему ты не сделала то, что я тебя просил. А сам буквально накануне 3 раза не сделал то, что я просила. Он говорит, я просто спрашиваю конкретно, вот в этом случае, мы столько раз этот случай обсуждали, почему вот в этом случае, ну почему не могу обсудить? Он говорит, потому что это несправедливо. Он накануне 3 раза не сделал то, что я попросила. Что вдруг вообще? У нее фишка, что ей кажется, что это очень логично, что она хочет справедливости. Но нету такой линейной справедливости вот в этом мире. Какая есть справедливость? Есть вот эта справедливость. У Всевышнего с нами абсолютно справедлив. И если нам кажется, что несправедливо, значит, где-то мы себе немножко, знаете, как учителям часто рекомендуют, психологи, я против, я вам знаю, но принято, значит, как психолог, типа, я должна учителям рекомендовать, что если есть какие-то сложные случаи с детьми, нужно поставить там тяжелую оценку, плохую или что-то, вызвать ребенка и сказать, вот как ты сам оцениваешь свою работу? Вот как ты сам оцениваешь? Он вот скажет. Потому как ты старался, потому насколько ты делал, насколько ты вообще был, там, честно работал, вот как ты сам оцениваешь? И типа ожидается, что ребенок скажет, ох, плохо я оцениваю, и скажет, ну вот давай будем справедливыми, как ты сказал, так и будет. Вот, а там дальше на самом деле зависит же не от того, насколько ребенок из крепкой семьи, насколько у ребенка с бетахоном, ну вот с чувством собственного достоинства, сколько ребенок способен видеть реальность. Потому что если этот ребенок из хорошей семьи, налюбленный, ну, в принципе, которому в жизни спокойно, конечно, у него нет проблем сказать, не, в этом что-то я был, конечно, не очень, что-то я тут... Ну, он не сломается. Ну, может он так сказать. А если ребенок с какими-то серьезными проблемами с «я», а если ребенок боится критики, а если ребенок и так живет из последних сил, держась за какое-то там свое ощущение себя, или он скажет «вообще все прекрасно», или он скажет, в любом случае, вообще все ужасно. Он не может видеть реальный результат. Ну, поэтому, скажем, когда... подождите, где мы были-то? Что-то меня унесло. Игмеление Шемки Цитки, что понятно, что если у меня есть ощущение, что что-то в жизни несправедливо относительно Всевышнему, скорее всего, это не проблема со справедливостью от Всевышнего, а это у меня проблема с возможностью оценки. Ну, это у меня проблема, насколько я в силах удержать реальную оценку себя. Ну, может, я не в силах, а может быть... Мне женщина спросила, там что-то у нее в жизни происходит. Значит, случай домашнего насилия. Не дай бог никому случай домашнего насилия. И она не разводится. То есть много лет она живет в домашнем насилии и не разводится. И домашнее насилие – один из случаев, когда понятно, что он разводится. Ну, по-любому. Ну, вот реальное домашнее насилие. И муж не... Ну, там, если, не дай бог, там был один случай, там, не дай бог, и муж перепугался. Или не дай бог, было два, и муж ушел на типуль, там, в группу владения гневом, тролля, мамаш работает с психологом, все такое. Я не говорю, что нужно. Ну, скажем, вот есть домашнее насилие. Муж не собирается получать никакой помощи. Он во всем прав. Он там делает полный нормальный такой круг насилия. И, ну, конечно, надо разводиться. Нельзя жить с насилием. Ну, понятно, да? Она много лет живет, не разводится. Почему? Ну, я же понимаю, говорит эта типа интеллигентная женщина, что ничего в жизни не происходит просто так. Я не понимаю, в чем я виновата. Значит, это вот моя проблема, что я не понимаю, в чем я виновата. Понимаете, о чем речь?
Как тикун. Она думает, что это тикун.
У нее привычка искать во всем свою вину. А это тоже неправда. Ну, то, что я поставила Всевышнего в эту ситуацию, надо реально смотреть. Может, это вообще не из-за вины. Может, у тебя, ну, потому что, например, у тебя задача ставить границы, научиться. Вот это задача, когда твоя душа пришла. Например, я, например, говорю, да? Я про эту женщину ничего не знаю, про ее кармические задачи, вы понимаете? Ну, просто, например. Например, задача твоей души, с которой она пришла в этот мир, ставить границы. И тем, что ты сейчас сидишь и копаешься, и в чем я там виновата, вот в этом единственное, в чем ты виновата, что ты пытаешься понять, в чем ты виновата. Кроме этого, не виновата ни в чем. Ну, возможно. Я... Окей. Пасук Кавбет. Ки шамарти дарке Ашем вело ришати миэлу. Это вот почему Всевышний мне даст кицитки. Почему я не сомневаюсь, что Всевышний мне даст кицитки. Потому что шамарти дарке Ашем вело ришати миэлу кай. Что я старался идти по дорогам Всевышнего. Я то, что знаю, то, что понятно, что это зло в его глазах, не делал. Это не то, что я там какой-то сумасшедшие вещи делал. Я Всевышний четко, ясно сказал, что он от нас хочет. Геколь мишпатав ленегди вихокотав ло асир мипи. А что я для этого делал? Коль мишпатав ленегди. Мидраш говорит, что ну, у царей, на самом деле, у царей было принято, что они, когда вступали на престол, они писали сами себе все законы и истории в очень маленьком формате, и вот как тфилин держит, вот так вот вокруг руки обматывали, и так все время жили. Ну, типа, чтобы, знаете, как мы сегодня говорим, важные вещи на холодильник повесить, ну, перед кимишпатайки, то есть, чтобы прямо он, к царям еврейским было требование учиться постоянно. То есть они должны были ежедневно повторять Аллаху, ежедневно повторять законы. Потому, ну, от их поведения не только они сами зависят, от их суда столько людей зависит. Хукота вло асир мимени. Я это вот все время перед глазами. Я все время повторяю, все время учу. Виетта мимимо виштамур миованай. И я был с ним честным. Объясняют мифашим, что значит был тамим имо. Сейчас, может, я найду, кто это пишет, потому что там очень красивое объяснение, на мой взгляд. Если нет, я скажу сама. Но одну секундочку, может, я найду. Я просто перед этим уроком столько всяких мифашим пересмотрела, что я уже не уверена, что я так быстро вспомню, кто что сказала. О, вот, нашла, Радак, слушайте. Видите, тамим имо. Ло аити мигаргер ахарав, велокше аша ульрудефути, велокше аити куфер беневоуто, веомер аэхцева келя, да, и так далее. Ладно, это немножко другое пишет. Неважно. Он в другом пируше пишет так. Ло ирарти ахарей медутав. Я не... Что значит быть стамим с Всевышним? Это не сомневаться в его качествах, не сомневаться в его решениях. И Радак приводит пример, что... Ну, одно дело, когда против тебя идет Гольят, там абсолютное зло. Окей, воюем. А когда против тебя идет Шауль, абсолютный праведник. Человек, которого ты очень уважаешь. Который совершенно понимаешь вообще его уровень. И который для тебя, ну, вот, абсолютно замечательный, восхитительный человек. А он идет против тебя и хочет тебя убить. И тебе нужно от него сбегать, тебе нужно от него спасаться. И тебе теперь, и это и из-за того, что он пытается тебя убить, ты бежишь от жены, потом ты бежишь в другую страну, ты бежишь своих родителей, перевозишь родителей в эмиграцию, в эмиграции они погибают. И потом у тебя несколько раз ситуация, что ты с этим человеком рядом и можешь его убить. Помните, когда он кусок плаща ему отрезал, показать, что мог и не убил. А ты держишь в себе. Он прекрасный человек. Я не знаю, чего там у него против меня. Но это же самое естественное, самое субъективное. Они меня обидели, но на самом деле они сволочи. Я еще не понял, как, но я найду. Ну, меня же обидели. А ты держишь, что нет, он прекрасный человек. Я его уважаю. Его не за что убивать. Почему он так лично со мной, я не знаю. Вот не знаю. Как такое можно держать? Что если Всевышний это сделал, и ты не критикуешь Всевышнего. И не думаешь, ёкаламинда, что за несправедливость такая? Да как со мной так можно? А понимаешь, что если Всевышний так делает, это точно готово, это точно к лучшему. И работаешь с тем, что есть. Тамим Аллах.
Вот только сейчас другой пример привели с этой женщиной. Ну, как бы в своих дилеммах они очень похожи, не? Ее Всевышний поставил в это состояние.
Знаем, которая женщина?
Ну, вот вы говорили,
которая терпит мужа.
А мы не знаем, какой муж, но в смысле.
А, вы это про значит, женщину, которая подносили?
Разные.
Ну, понятно, что я привела абстрактно.
Не, да. Неважно там, да, ну, может, есть масса людей, есть случаи, когда с одной женщиной он ведет себя так, с другой не так.
Думает, образом.
И...
Как говорят маракаим, ешь хамур, рухви малах.
Ну, по-разному, ну, бывает там. И это значит, что это она правильно работает у нас в таких-то качествах, в таких-то смысле, она не. Это он может быть там, а она вот там позволяет или все такое. И она тоже сомневается, ровно в той же ситуации, да? Она вышла замуж, она, ну, то есть, как правильно, да, не хлопнуть дверью уйти, а победить.
Да, минутку. Там... Давид бежит от Шауля. Давид не позволяет, ну, не себя убивать. Ну, как... он хуже. Он Давид, Шауль ему царь, тесть. А вы понимаете, какие отношения в те времена было у зять и тесть? Он хуже, чем... Он, конечно, замужем с ним. Конечно, он с ним замужем. И он не позволяет, и никому в голову не приходит, что он может позволить, чтобы к нему применили насилие, или кому-то к нему там применили какой-то... Что он от него бежит, и он от него спасается, и он делает все, что угодно, чтобы от него спастись, и он не позволяет. Да, и в этом смысле действительно прекрасный пример. При этом, продолжая его абсолютно уважать, считая, что он ни в коем случае не должен никак ему при этом всем навредить, потому как он видит ситуацию, но он не позволяет вообще к себе, ну, чтобы ему сделать плохо.
Когда у него была история с сыном, он очень позволял все. Да? Ну, то есть, когда поменялись отношения семейные.
Что он позволял?
Ну, как бы он, нет, он как не дал то... его убивать, он не... Ну,
он пытал, не, извините. Он вышел из города, чтобы не было гражданской войны. Он собрал такие силы, чтобы... Войны можно вести по-разному. Войны можно вести... Ну, так, чтобы это было... То есть, ну, как мы сейчас вот видим, не дай бог. Чем меньше оружия, тем больше человеческих жертв. Чем меньше преобладания чьей-то армии на чьей-то, тем больше воюют мясом. Давид вышел, потому что в эту минуту у них были похожие силы. Он не был готов воевать мясом. Собрал такие силы, чтобы, когда он придет, не было боев, потому что было очевидно, что он больше скрутить их, и все. У него была очень понятная тактика. И у него была возможность, он знал, как это сделать, все-таки он был там императором, да? У него была возможность выйти, чтобы обойтись без жертв. Да, он хотел обойтись без жертв, да, он не хотел убивать сына. Он минуту не позволял, чтобы... То есть это было совершенно стратегическое отступление. Он не позволил, чтобы были человеческие жертвы. Потому что в войне есть какие-то определенные правила. Как только ты вот настолько перевешиваешь противника, ты его просто там сминаешь тихонько, аккуратненько, пеленаешь его. И так бы и получилось, если бы, да, Авнер не посчитал, что так неправильно, и Муред бы Малхут, и все такое, и что Давид субъективен. И очень спорно, кто там прав. Нахон, Муред бы Малхут, Хаяв Мита. Но, с другой стороны, сын, и... он не позволял себя унижать, он не позволял себя обижать. Еще раз, вот это, скажем, не дай бог никому, женщина находится... в ситуации насилия, не дай бог. Если она может выйти из этой ситуации так, чтобы насилия не было, и еще и способность ситуации поработать, чтобы все остались живы, чтобы семья осталась жива, и чтобы исправить ситуацию насилия, да круто. Да круто. Возможно. Ну, люди тоже разные. Не каждый, кто, извините, там, не дай бог... Правда, не прозвучит, что я оправдываю, что это можно. Но, тем не менее, не каждый, кто проявил какое-то насилие в семье, сразу какой-то психопат, законченный человек, там, злодей и так далее. Может, он вырос в семье, где это был язык. Причем, когда ребенка маленького бьют, есть такая катастрофическая, на самом деле, психологическая очень больная штука, что когда маленького ребенка бьют, маленькому ребенку абсолютно необходима уверенность, что его любят. И если люди, которые должны его любить, его бьют, то у большинства маленьких детей мозг делает такую систему, вот как в России говорили, бьет, значит, любит, вот мамаш. Ну, типа, что любовь – это выражение любви.
А поэтому, когда он бьет жену, он ее любит?
Он же не бьет чужих. Или если он бьет ребенка. Он, его отец же его любил и его бил. И он, значит, и он теперь предположил, теперь скажем, этот человек, да. Ну хорошо, но у него посттравма. Он пережил детское насилие, у него травма. Возможно, это уже сделало его действительно и психопатом, и чем угодно. Это уже возможно. Есть такое то, что не исправить. Возможно, нет. Возможно, ты просто исправляешь травму, и человек близко к этому больше не приблизится. Я видел очень много таких случаев, слава тебе, Господи. Я, например, сказала пример, откуда это может быть. Ну, есть куча. Знаете, я какие-то... Да, окей, слушайте. У меня мечта побольше в этом Таилим сегодня пройти. И дальше очень интересно. Ну, тут, мне кажется, все интересно. «Ваеше вашем лики цедек, квор едей негетейнай». И отвечает Всевышний справедливо. Вот Всевышний отвечает по-настоящему справедливо. И это квор едай, и это справедливость, она, если правильно на нее смотреть, она вот как рука перед глазами. Ну вот если вы поставите руку, значит, очевидное что-то очень. Да? Ну, вот рука перед глазами, это совершенно очевидно. Mm-hmm. Ты и чувствуешь ее, и видишь ее. Ну, кстати,
если человека изнасиловали, когда это в детстве, и что это воспринимать это как справедливость? Вот в данный сейчас...
Давайте разделим. Человека изнасиловали в детстве, не дай бог никому, человека, но, скажем, в той России, в которой жила я, это было максимально обычное, что девочки переживали. Я недавно с кем-то говорила, и здесь есть, но здесь это все-таки редкость, слава тебе, Господи. А там это было просто несравнимо. У нас как-то в классе девочки сделали опрос, кто сколько раз пережил в классе. В одном классе, в мое время, в Москве. В одном классе. Кто сколько раз? Нет. Там девочек, которые ни разу ничего с ними не было, значит, 32 человека в классе было, скажем, из них вот там 15 мальчиков, там, скажем, 17 девочек, 3, у кого не было ни разу ничего. Из 17 в мое время. У некоторых по несколько раз, и с разной степенью жестокости. Это... Теперь, это было что-то такое... принятое в лифте, где угодно, как угодно. И недавно мне кто-то сказал там что-то про Советский Союз, что вы там не знали того, не знали сего. Я прямо порадовалась, как человек удачно умудрился. Да. Не знали того, не знали сего. Наркотиков не знали. Я лично была знакома с несколькими людьми, которые погибли от передоза. Наркотиков не знали.
Ну, вы в Москве живете.
Ну, я в Москве живу. Но в советские времена. Окей. Это я к чему? Это я к тому, что если человек пережил насилие, понятно, что тот, кто сделал насилие, преступник однозначно. Понятно, что человек, который пережил насилие, ни в чем не виноват. Зачем у него в судьбе была вписана такая болезненная и трагическая штука Йовина? Зачем-то? Что-то там связано с прошлым Гилгулем, может. Откуда я знаю зачем? Ну, цедек Всевышнего, справедливость Всевышнего, он не плоский, он не черно-белый. Он берет в себя расчеты стольких вообще Гилгулим. Ну, столько разных расчетов, что да. Это точно не просто так.
А вы знаете, как это тяжело как бы принять? Ну, я слышала, девочки говорят.
Конечно. Ну, сейчас слушайте, это тяжело. Ладно, принять ужасно тяжело, это пережить тяжело, с ним работать тяжело. Сейчас после Бучи. Да. Мне какие-то тиким присылали, я отказала, я не смогла. Ну, я работаю с какими-то людьми из Украины, из Плетин, но мне когда прислали какие-то случаи, я не смогла, я не уверена, что я не пережила. Я не уверена, что я смогу пережить работу тем, что мне... Ну, там 4-5 строчек, понимаете, описание случая. Я эти 4-5 строчек до сих пор меня... спать трудно. Я не уверена, что... пережить трудно. Пережить трудно знать об этом. О том, что там описывают, и что... и с чем приезжают. Пережить трудно... Поэтому нам, конечно, лучше, как говорит Давид, вот в этом смысле, знаете, вот есть такой большой вопрос. Про Всевышнего можно доказать, про Тору можно доказать. Ну, про все, что в Торе описано, можно доказать. Причем тут вера? Почему мы это все называем верой? Когда это все тупо знание, которое доказуемо. Вот, вот есть места, которые настолько человеческая эмоция, человеческая логика, настолько, и слава Богу, не способна принять. Человек, который дойдет до ситуации, изнасиловали прекрасно.
Да.
В этом есть высшая справедливость. Вас выхалил. Это какой-то... Ну, абсолютная духовная кастрация и жестокость. Человек не должен быть вместе, да, нормально. Человек должен быть вместе, для меня это ужасно. Но я понимаю, что Всевышний знает, что делает. То есть я к нему, у меня вопросов нет. Как мне с этим, как мне это пережить? И поэтому я смогу со всей душой молиться, чтобы такого больше не было. Ну, потому что, окей, Всевышний, то, что ты делаешь настоящую справедливость, замечательно. Но можно, пожалуйста, чтобы я тоже эту справедливость пережить могла, и чтобы это как-то и в наших глазах было? Пожалуйста. А можно. Потому что наши молитвы такие сильные, что, ого-го, что мы можем. Вот. Теперь, если... Давайте, мы не со стороны вины. То есть, как называется главный принцип справедливости Всевышнего относительно нас? Дальше у нас прям кусок из этого, из Перека Ютхет. Он про более подробненько описывает, иллюстрирует. Вот этот вот главный принцип справедливости Всевышнего относительно нас. Как называется?
Мера за меру.
Конечно. Медакина гитмеда. Мера за меру. Главный принцип вот этой справедливости называется мера за меру. Давайте сейчас прочитаем подряд псуки, мы объясним. Мы начинаем с пасук Кафвав, 26. Им хасид тит хасад. Им гавар тамим, титамам. Им навар, титбарар. Им акеш, титпаталь. Окей? Давайте пройдемся по случаям. Им хасид, титхасад. Кто такой хасид, помните? Праведник это цадик. Хасид... Это не вот этот.
Более высокое духовное.
Это не. Это просто другое. Сейчас я вам рассказывала, да, как-то в начале 90-х мы прилетели в Киев, и к нам подошел какой-то таксист, и что-то смотрит на притяжку, говорит, вы что с этим? С хасидами? Он все, что говорил, он, я водитель. Я, так что, я вообще руки по-другому не делали. Вы с этим? С хасидами? В общем, хасид это не вот этот вот. Да, хасид. Хасид – это тот, кто делает больше, чем обязан. Определение слова хасид – он митхасед, он делает больше, чем обязан. На самом деле, это же про любовь. Это же, вот мы говорим про любовь много, вот мы никак не дойдем туда. Одно из определений… Вам холодно? А одно из определений любви… Я запустила цепную реакцию. Одно из определений любви, ну, когда я кого-то люблю, я не считаюсь. Ну, не то, что так, окей, что я сегодня обязана сделать своему ребенку, я обязана поднять, одеть платьице и рассчитать. Там, что я обязана сделать мужу, завтрак, улыбнуться, поцеловать щеку. Ну, это не так работает. Но... Если это про любовь. Если это про любовь, мы не считаемся. Если про любовь, мы не думаем, что я обязан. И тут встает вопрос. Ну вот Тора, это же список обязанностей. Значит, если я соблюдаю мицвот, это про любовь или не про любовь? Вот, когда это хесед, когда это хасид, это точно про любовь. Поэтому, знаете, как есть такой Всевышний, ты нам дал одну книгу. Ты посмотри, что мы из этого сделаем. Ну, вот каждая книга, которая вокруг Торы, это все это про любовь. Он нам дал одну книгу. Могли бы эту одну учить? Дальше пошли. А вот все эти сотни тысяч томов написано, вот это про любовь. Или то, что каждый человек, если он любит Всевышнего, у него всегда есть какая-то зона в соблюдении мицвот или какая-то мицва, которую он делает, ну вот не минимально, а которую вот прям. Ну, вот у кого-то там хесед, у кого вот не ровно 10% и все, вот еще с радостью там чего-то, у кого-то там на шаббат, и не вот там рыба, мясо две халы, а то еще и салатики, а еще и на сладкое. Ну, у всех есть вот эта зона, которая про любовь. ну где не считаешься. Им хасид, вот если ты к Всевышнему как хасид, ты больше, чем обязан, если ты Всевышнему с любовью, это хасад, и он к тебе с любовью. И он к тебе не... Так это минута кмеда-кида-кида-кмеда. Типа, ты сделал, столько получил. А вот это и есть кмеда-кида-кмеда. А там, где ты выходишь из меды, и к тебе абсолютно выйдут из меды. Только ты выходишь из меды, как ты можешь, со своим человеческим, сколько там ты можешь выйти из меды. А к тебе выходят с его. Ну, типа, ну, как геометрическая прогрессия, да? Им хасид, тит хасад. Им гавар тамим, титамам. Если ты к нему, вот как мы сейчас разбирали, что такое тамим, да? Не судишь его, доверяешь ему, титамам. И к тебе будут с тем, чтобы видеть тебя с лучшей стороны и так далее. Им навар. А навар – это барур венаки. Это как, ну, когда человек, он старается, ну, то есть честность такая, такая порядочность. Титбарар. То есть если ты идешь со стороны вот такой очень честности, четкости, тебе тоже так. Ну, что в общем прекрасно. Им и кеш, и кеш титпатай. И кеш – это... И кеш это акум. Ну, если ты кривенько. Ну, в конце концов, можно и так. Ну, тебе, это не важно, в какой области жизни. Там, если ты. Там, если ты и кеш, не знаю, в бизнесе, ну не удивляйся, что к тебе твои. Те, с кем ты сталкиваешься в бизнесе, титпаталь. Все крутится. То есть. Если ты кеш в отношениях, ну не удивляйся, что с тобой в отношениях. Если ты кеш, ну неважно, любую область возьмите. Ну, как бы там, в честности, в порядочности. Мне, как мне одна женщина сказала, ну же очевидно, что соврать всегда легче и удобнее. Но она не стеснялась. Потом. То есть это не... А вот так, типа, а вы что, не знаете? Вы же тоже понимаете? Все понимают. Ну, врать же всегда легче и удобнее. Ну, типа, то есть в ее восприятии вранье – это как сделать мир для себя удобным. Следующая фраза – естественно, была, да и вообще все врут. Ну, конечно, у тебя в жизни все врут.
А то есть, как она видит мир, так и ей, он ей тоже так
же... Это еще хуже. Это не только, как хотелось бы сказать, вот ты так видишь, вот ты с этой стороны видишь, а вот могла посмотреть с другой стороны. Это хуже. У нее действительно все, с кем ее сталкивает Всевышний, и Микеш, Титакаш, Титпаталь, слегка. Ну, она врет. Ее действительно нет. Всевышний стал, создаст вокруг нее. Ну, когда с ней не будут очень честно, да? Потому что меда кинет меда, потому что так работает. Ну, жестокие люди всегда говорят. Вы замечали? Какие ко мне претензии? Посмотрите, вы все же так себя ведут.
Жестокие люди.
Всегда. Тебе, и они не врут. Потому что они тем, что они и кешти так титпаталь, они так себя ведут. Меда кинегит меда, мир вокруг них создается так. Любую вещь возьмите, возьмите людей, которые изменяют. Всегда услышишь фразу, ну что, хотите сказать, что вы не знаете, что все это делают. Ну, я оглядываюсь вокруг меня, ну все же так себя ведут. И не врет. Он будет жить, он будет так себя вести, он будет жить в таком мире, где все так себя ведут. То есть вариантов жизни просто много. Просто варианты жизни, они медаки нагит медают. У человека какая-то зависимость, ты с ним говоришь, он точно тебе скажет, а у кого нет? А ты сидишь и думаешь, да ни у кого нет. Ну, понимаете? То есть меда кинегит, меда это не просто Всевышний с тобой рассчитывается, а это как бы вот все в мироздании с тобой рассчитывается. Ну вот оно все вот так работает. Им хасид тит хасад. А откуда берутся, например, люди, которые говорят, я всем даю, и даю, и даю, а они все неблагодарные. Выжимают из меня последние, все. Где же Медакина Кинга? Должно же быть имхасид. Титхасад, ну, ты даешь, ты такой щедрый, и все с тобой тоже щедрые, и люди вокруг тебя очень многие. Прямо ты чувствуешь, что это нормально, и мир вокруг тебя, он такой щедрый, и как-то все идет по жизни щедро. А откуда берутся вот эти? Слышали таких женщин, которые говорят, ты вообще последняя, вообще все с себя, а тебе только, а тебя только используют.
И что это значит?
Ну как вам кажется, как же это с Медакиной Гитмедой вместе работает?
Так есть такая поговорка, не делай добра, не получишь зла. Это вот как раз про это.
Не
пойдет.
Нет.
Нет.
Это не то добро. Это не про то добро. Потому что если мы говорим про настоящий хесед, то он делается...
А, от сердца.
Не с целью получить обратно.
Да.
Оно делается не считаясь, не с целью получить обратно. Он делается, потому что делать хесед – это кайф. Ну, когда... маленький ребенок несет тебе цветочек перед шабатом, у него точно в голове нет, сейчас мама мне еще тоже подарит цветочек. Ну, или там, какую конфету мне мама за это подарит. У него есть в голове кайф, маме цветочек, сейчас мама обрадуется. Ну, вот это хесед, вот такое ощущение. На этом ощущении никогда у тебя вокруг не будет, что все с тебя там последнее заберут. Во-первых, если ты делаешь правильный хесед, то есть на ощущении какой-то кайф, ну ты не отдашь последнее, ты не, ну ты же ты будешь, ну к себе же тоже хесед, но не будешь ты над собой издеваться. А вот когда хесед, это нифига не хесед, это манипуляция, чтобы заставить других чувствовать себя виноватыми, потому что ты себя чувствуешь недолюбленной. Пусть они тоже почувствуют, как мне анекдот сегодня рассказали. Написал на камне «скучаю» и кинул ей в лицо. Пусть почувствует мою боль. Ну, когда хесед это написать на камне «скучаю» и кинуть в лицо. Извините, ужасный анекдот, да?
Нет. Да, жизненный.
Как-то не смешно.
Ну, вы понимаете, да?
Понимаю.
Если... Так это не хесед. Это манипулятор, который хочет, чтобы другие страдали для того, чтобы поняли, какой он бедолага. Ну так вот он и получает этот мир. Людей, которые манипулируют и заставляют страдать. Вот, да, Медакина Гитмеда. Точненько-приточненько. Вот такое добро не делай, получишь зло. Потому что это не добро. Настоящее добро делай. И нифига не получишь никакого зла. Настоящее. Ну,
ну в жизни-то всякое бывает.
Нет, это как
вот нет. Не, ну, смотрите, я не дай бог, как бы... Давид пишет очень однозначно. Кеата ам ани тушия, вейна им рамот ташпиль. Потому что ты... Ой, не успеем, ладно. Тут просто он начинает какую-то мысль. Вряд ли успеем. Посмотрим, может, успеем. Киата ам ани ташия, потому что ты народ бедный, народ скромный спасешь, а инаим рамот ташпиль, глаза смотрящие сверху вниз,
инаим
рамот, вот их ты унизишь. Я не хочу сильно повторяться, те, кто слушали урок, который на этой неделе был по Йом Шлиши. Не все слушают, может повториться, да? Хорошо.
Повторюсь.
Я там приводила Пируш, что Пируш пишет, что как бы ну вот любовь, вот это качество любовь, если на него посмотреть внимательно, то его, ну, как, ну, можно секунду? Ну, скажем, вещи, они же у них в стороны есть. Потому что я боюсь сказать, как там неправильно понять, типа наоборот. Не наоборот, а именно вот если вот это все любовь, и у него есть стороны, да? Вот одна из сторон любви – это вот анава, это скромность.
Это то, что вы вчера...
Да. Я поэтому спросила, кто, чтобы, если все слышали, чтобы не повторяться. Что одна из сторон любви – это скромность. Что если человек любит, то у него нет чувства «мне обязаны», у него нет чувства «мне должны». Чувств, как только появляется чувство «мне должны», как только появляется... То есть, на самом деле, вот это основа разочарования. Ну, во-первых, «мне должны». Человек должен быть именно вот таким, как я нарисовала. Должен вести себя естественно, как я хочу. В жизни должно случаться, как я заказала. Если это не так, то вообще трагедия, разочарование меня обидели. И это абсолютно... Это, ну, трудно сказать... Это вообще не про любовь к другому. Это может быть про некую любовь к себе, но тоже не про любовь. Если это про, ну, вот про человека, у которого такая тяжелая вот эгоцентричность, то, что мы в прошлый раз обсуждали, такая тяжелая неуверенность в себе, что ему надо какие-то постоянные доказательства в том, что... в том, что там в его жизни происходит, чтобы хоть как-то держаться на плаву. Поэтому, в принципе, вот под всей этой медаки негет меда, почему она работает? Киата ама нитушия. Потому что человека, скромного человека, который идет в жизнь с любовью к Всевышнему, с любовью к человеку, к семье, с любовью к себе, ну, к своей душе, к своей жизни, к людям, к миру. Любовь, она спрашивает, что я могу сделать. Любовь не говорит, что-то мне не додали. Любовь смотрит про то, куда еще можно двигаться, как еще можно вперед. Ну, это ам, они тушие. Вот это ты всегда спасешь. А иная им работа, шпиль. А, соответственно, когда это антилюбовь, это уронишь. Кятата ир мири, ашем элукай егбия хашхи. Потому что ты зажигаешь мою свечу, Всевышний мой Бог, освещаешь мою тьму.
Беги это освещаешь?
В этом контексте, да. Мецедот Цион, который переводит слова, он дословно пишет «езриях ваяир». Это неупотребляемое сегодня слово, это форма, там я не хочу, но это да. Ты понимаете, да? Если вот то, что мы сейчас прошли про меда, кенегет меда, если к этому относиться правильно, это освещает тьму. Ну, понятно, что очень много в мире, в жизни моментов, когда темно, или в мире ситуация, когда темно. Если понимаешь правильно этот принцип, это что-то, что очень освещает тьму. Кибха урац гдут, убе элокай адалек шур. Тобой бегут отряды, моим Богом перепрыгиваю стены, преодолеваю стены. Ну, по-простому, Бейзратха, Ашберек Тудоев, да, с твоей помощью. Тема закончилась на тьме, сейчас начинается новая. Да? А про меду, кенегет меду закончили, поняли. Начинаем новый кусочек. Вы поняли, он большой, но он делится на смысловые кусочки, мы это все время видим. Раши. Радак пишет, что это что Всевышний помогает справляться с трудностями, с врагами, преодолевать стены по-простому, что значит, понятно, да? Ну, трудности преодолевать. На пути в жизни стоят стены. Ты поможешь их преодолеть, ты поможешь с ними справиться. То есть у нас есть очень простая, по пшату очень простая картинка. Мы смотрим на жизнь, мы понимаем, что там будут трудности, там будут стены. Знаете, как всегда, ну почему нельзя, чтобы без трудностей? Ну почему нельзя? Да, какая-то пара приходит, мы там работаем над чем-то, и на этой неделе вот поссорились, ну почему нельзя, чтобы вообще без ссор, почему нельзя, чтобы вообще никогда без ссор? Нельзя!
Неинтересно.
Ну, ну, можно, чтобы это не было что-то болезненное, тяжелое, скандальное. Но, ну, не бывает, что у живых. У живых людей не бывает, что все тишь, гладь и ровненько. Ну, у живых людей все. У живых людей на дороге стоят стены. И мы не просим у Всевышнего, чтобы стен не было. Мы просим, чтобы он помог их перепрыгнуть. Это пшат. А Бен Иш Хай приводит драш, что хома, ну, шор, это вот здесь шур, шур это стена. Ну, шур, что у меня много значений, здесь стена. А стена, помните, Шир Аширим, мы когда учили, мы несколько раз там видели, что стена это жена. Им хумает тивне алея, да-да-да, да, несколько раз мы видели, что жена. То есть, что здесь говорится про Батшеву. Что он говорит? Кибха Руцгду, что я то, что я. То есть вот у меня есть такой, потому что все люди считают, что это грех, что я Урия послал Арус Гдуд бежать перед отрядом. Ну, бежать отрядом, бежать впереди отрядов, на передовую. На самом деле, я не единственная моя там была ошибка, и ты знаешь, Байлукай, ты знаешь, что это правда. Адалек Шур, что я перепрыгнул стену, что я поспешил. Что я к Батшеве, что я женился на Батшеве раньше времени. То есть, если я, как бы я ни искал там ошибку, единственное, что у меня там можно засчитать как ошибку, что далек шур, что я женился на Батшеве раньше времени. Ну, что я не дождался сначала, чтобы. И понятно, мы 100 раз объясняли, что он все правильно как бы посчитал, но с точки зрения, вот чтобы вообще не придраться, единственное, к чему хоть как-то он сам к себе может придраться, что он поспешил. Да. Акель Тамим Дарко, Всевышний, его дороги чистые, Имрат Ашем Цруфа, слова Всевышнего, что за Имрат Ашем? Имрат Ашем Тамим Дарко. Имрат Ашем, что называется Имрат Ашем? Что называется слова Всевышнего? Тора, во всех песнях Имрат Ашем Тора. Имрат Ашем Цруфа. Теперь. Говорят Мифаршим, есть где написано Имрат Ашем Мистамахат Лев, что Имрат Ашем, что Тора это радость. Есть где написано Имрат Ашем Цруфа, что такое Цруфа?
Ну, лекарство, наверное.
А?
Лекарство, наверное.
Нет, Царуф, это как серебро.
Очищенное.
Вот когда серебро в огне очищают, вот это вот процесс очищения серебра в огне называется.
Это чисто металл.
Именно серебра. Там какой-то другой процесс, да. У металлов другое слово. Царуф – это именно очистка серебра. Вот не знаю, вот почему, вот какой-то такой процесс, про который я ничего не понимаю. Но вот это слово, оно относится только к очистке серебра огнем.
Вот этот, который делает серебряные вещи, как они называют?
Ювелир.
Нет этого слова. Ну, известно из раз
Сурфим.
Сурфим,
да. Поэтому вот эта вот фирма большая, которая работает с серебром, всемирно известна, они Сурфим. Потому что они серебром работают. Вот, это только про серебро и только вот про вот способ обработки серебра огнем. И Мидраш говорит так. Значит, я заха тура мисамахат лев. Ло заха мицарефет лев. Заха мицарефет лехаим. Ло заха мицарефет лемамет. Что... Если человек, дословно, перевод дословный, удостоился, Тора радует, Тора радость. Не удостоился, она мицарефет, она очищает огнем.
То есть это неприятный процесс?
Ну, как вам сказать, очистка огнем?
Огнем.
У нас сегодня героические женщины, конечно. Сегодня есть такие косметические процедуры, когда ожогами. Это типа, ну вот можно сделать там операции какие-то там на лице, там морщины убрать.
Пигментацию
или,
тоже.
Пигментацию, или там второй этаж, второй подбородок. Тоже, да. А можно это операционным путем, а есть такие аппараты, что делают очень сильный ожог, но зато без операции. Никакое обезболивание не помогает, там такой сильный ожог. И женщины идут. И женщины делают.
Безумные.
А? Безумные. И платят большие деньги. Ну, типа, зато не операция. И это прямо жог-ожог. И мы идем, да. А Тора, если человек идет туда с радостью, с любовью, то есть он говорит такую вещь. Тора – это не еще теория. Всевышний создал мир по Торе. Тора тут есть все равно. Тору считают все равно. Ты про нее знаешь, ты про нее не знаешь. Ты по ней действуешь, ты не по ней действуешь. Всевышний Торе просто открыл, как он взаимодействует с миром, какие закон, по каким законам этот мир создал и как этот мир работает. Можешь знать, можешь не знать. Ну, человек, который не знает про земное притяжение, земному притяжению пополам. Человек, который не знает, что нельзя убивать. Ну, духовным законом все равно. Теперь, в отличие, также земное притяжение мы тупо ощущаем. На самом деле большинство законов Торы мы тоже ощущаем. Ну, даже дикие люди вообще ничего не ощущают. Большинство. Какие-то более тонкие не ощущают. Там уже, ну, опять, человек более тонкий, более, ну, духовный какой-то, более душевно, тонко построенный. Еще как ощущают люди? Еще как ощущают?
Это...
Теперь...
Ну, это вы, у вас есть мудрость царя Соломона, по-моему, в четвертой части вы сказали, что когда Тора это в кайф. Это же кайф, это же интеллект, ну,
путах. Ну, это правда. Это...
Но это кайф.
Зел, то, что он здесь говорит, что человек на самом деле, нет у человека выбора жить, не жить по Торе, если уж по-честному. Вообще никакого. Ну, неважно, еврей, не еврей, вообще не важно. Все равно это просто тупо, ну, тупо, не тупо. Это то, как Всевышний этот мир сделал. Мы можем это делать осознанно, мы можем это делать с удовольствием, мы можем это учить, чтобы это прямо действительно было интересно и прямо мозги там радовались. Мы можем это делать методом проб и ошибок. Это заха, Тора мисамхто. Ну, Тора заслужила, Тора его радует. Не заслужила, она его мицарев, она его чистит. Как реагируешь на чистку? Понимаешь, что чистит, как-то там поддаешься. Выплавливаешься во что-то красивое. Ну, классно, чистка не чистка, но хотя бы будет лохаим. Ну, будь тебе это полезно для жизни, вся эта чистка. Сопротивляешься, борешься, все равно, как это по-русски говорили? Ежики плакали, но ели гвозди.
Жевали кактусы.
Ну, жевали кактусы.
Давились.
Плакали, давились, но жевали кактусы. Ну, и все равно нет, будет, как я хочу, и все. Ну и а потом ужасно удивительно, что жизнь вот такая вот, и вот так вот идет. Прямо очень удивительно. Лоза Хадамар, да. А, да, успеваем, ладно. То есть Имрат Ашем Тора Труфа, да. Теперь тут есть, кстати, похожий пасук, Имрат Ашем Труфа Мегинат Нафиш, да, что она защищает. А?
Первая буква
Труфа.
Да, да.
Труфа,
садик.
А вы услышали поэтому... Труфа. Ну, я поняла.
Я поняла.
Да, я не поняла все. Точно. Да. Я ничего
такого. Извините, пожалуйста. А что такое духовные миры? Вот я прочла в Берут Ицхак, что мы своим выполнением заповедей, в общем, как-то меня... Я не поняла, что такое духовный мир.
Есть очень много миров. Из них физически по-настоящему, как бы, в том, ну, миров очень много. Прям очень много, в принципе. Теперь мы по Рамхалю мир-горизонт, то есть мы такой серединчатый мир. Есть миры совсем физические, где всякие там шиди, всякие вот это вот живут. Есть миры более духовные, где всякие хайота-коды, шангелы, там, серафим. И так до самого высшего, где там кисе аковод находится, где максимальное сосредоточение Всевышнего. Всевышний находится абсолютно везде, но в разном концентрации. У нас, ну, сейчас, да, у нас эстер по ним. У нас концентрация уменьшена. Вот это все, как мы живем,
это еще. Когда интересно, в разной концентрации.
Я не знаю, как это лучше сказать.
Не,
очень-очень
здорово.
Вы
сказали, максимально разрядился.
СРП, нет, это галут. Смысл галута, что Всевышний максимально разряжен. Как он может быть неочевиден? А вот эти миры более там, духовные, более высокие, называются вот На самом деле это же не так идет. Это как кубик идет. Они там один в другой входят. Кубик. Причем не просто как кубик, а еще кубики, которые там друг друга прошивают. И все. Там система, если это начать читать, пытаться разобраться, ну, очень. Нужно прямо вот представить какой-то... Ну, тут же есть... У нас почти во все миры
3D-пазы.
Есть... 3D-пазы. Проходы, да. Много-много D-паз.
Ну, меня просто не доходит.
Знаете, я плохо рисую. Извините. Окей. Я просто очень хочу дальше успеть немножко. Там такая интересность дальше, вы не представляете. Она здесь... Да, значит, Маген Улы Кольху Симбо. Всевышний Маген, Всевышний щит всем, кто хочет у него укрыться. И когда Давид говорит про Маген, что это нам напоминает? Маген Давид. Сейчас, одну секунду. Если я найду ручку, то я вам нарисую кое-что.
У вас доска есть.
Доска есть, фломастер для доски. Я неправильно...
Вам дать ручку?
Не, мне фломастер для этой доски нужен. У меня с собой неправильный фломастер.
У вас с собой было.
Нет, ручки есть.
Не, не ручка, нет. Не фломастер для доски. Ладно, не важно, представляете.
Если мы возьмем из внезапного лист бумаги и нарисуем на нем карандашом.
Подожди, карандашом есть просто фломастер. Давайте теперь что-то нарисуем. Лист бумаги есть?
Конечно.
Если пишет.
Так это он и пишет.
Что? Нет, это не стираемый, наоборот. Это потом будет не стираемый, это будет навсегда. Окей, спасибо большое. Значит так, смотрите. До Давида у всех царей в Израиле был принципиальный маген, был принципиальный щит, треугольник. Давид был первый, который вел щит два треугольника. Давид был первый, который вел щит два треугольника. Значит, треугольник, и от этого момента всегда щиты были два треугольника. Но первый, у кого было два треугольника, это Давид. То есть первый, у кого было шесть концов Давид, у всех было три. Смысл, значит, щит, этот маген, он символизировал руку. А если вы обратите внимание, в руке три перека. Перек, перек, перек. Ну, если вы... У всех царей щит символизировал левую руку. То есть они получали во время войны защиту от Всевышнего Мицад Гвура. Они получали защиту от Всевышнего до Давида только Мицад Гвура. Сейчас, минутку. Сейчас. Посмотрите, Давид первый, кто получил от Всевышнего защиту тоже в правую руку, тоже Мицад Хесед. Обратите внимание, как он об этом пишет. Посмотрите пасук Ламед Вав. Ватитен ли маген Йешуаха ваеминеха. Ты дал мне щит, защиту Йешуатха, то есть Мицад Гвура, как у всех было, в, но ко мне еще добавилась еминеха, твоя правая сторона, то есть еще и хесед. Да?
Это написано?
А? Какой пасук? 36-й. Вав. Как мы это видим? Что если вы посмотрите на имя Давида. Давид. Во-первых, оно зеркальное. То есть оно называется Шем Кафуль. Он читается в две стороны, что, собственно, символизирует две руки. И Давид. Какая гематрия?
Подожди,
для чего? 14. А 14 это гематрия яд. 14 это гематрия рука. 14. 14 это гематрия яд рука. Написать или так понятно? Рука двойная. Давид кафуль. Правая и левая. До Давида, сейчас вернемся в Мегилат Рут еще на 5 минут. До Давида цари, они имели защиту все цари имели защиту от Леи, ну, потому что все цари происходили от Леи. И, соответственно, три сферы, которыми управляет суть Леи в высших мирах, там есть Рахель, есть Лея в высших мирах, и каждая из них управляет, естественно, откуда взялось три, по три мира. Три мира, которыми управляет суть Леи, это Хесед, Гвура, Тиферет. Рахель управляет Нецех, Сод и Сод. А Давид... И что получилось? Значит, Лея, да, она забрала у Рахель мужа. И забрала те часть детей, которые должны были родиться у Рахель. Рахель ветра, Рахель отдала. Но понятно, что в высших мирах это было не, ну, не было целостности. То есть целый царь, он должен быть, он должен соединять в себе шесть. Он должен соединять в себе все основные сферот. И Нецах, и Сод, Сод, и Хесед, Гвура, Тиферет. Поэтому что делает Всевышний? Приходит Рут. Я вам сейчас не буду объяснять, как именно. Если вам интересно, прям книжку принесу, прочитаю. Если вам любопытно, прям точно-точно. Пока верьте мне на слово, это Бенешмей. Приходит Рут, которая Гилгуль Рахель. И рожает Бен Ленаоми, которая потомка Гилгуль Леи. То есть, когда Рут рожает Оведа, вот когда Рут рожает этого первопредка Давида, дедушку Давида, это Рахель, которая рожает сына Леи. И она в этом человеке соединяет все шесть сферот. И она, соответственно, почему только там может быть Машиах? Она и рожает вот этого самого Машиаха. Она рожает человека, которого одновременно родили Рахель и Леа. Поэтому рожает Рут. Да,
это же
женщина. Что?
Рахель
и Лея,
это одна и та же женщина.
Да,
кто это сказал?
Ну, может быть, но это я не видела.
Просто
одну
разу. А? Ну, Саврасу сказала, Рахмоша Шапира сказала.
Смотрите, нужно... Пошлите мне, где он сказал, какую лекцию. Мы разберем, что именно он сказал.
Потому что... Как бы, что все эти истории, они разрешаются, ну, как бы, их нельзя понять, если только понять, что это, ну, как бы...
Смотрите, есть дерех, при котором мы видим, есть закон. Закон говорит так: «Эйн микра йоцет мидей пшуто». Если в Торе написано «две разные женщины», то в этом физическом мире это были две разные женщины. То, что есть определенный дерех машаль, и очень много вещей можно понять, конечно, через дерех друж. И в дерех друж это две стороны души, конечно. Но «эйн микра йоцет мидей пшуто». Вот то, что написано в Торе, так и написано. Для того, чтобы их соединить, в Торе должно быть прямым текстом написано. Потому что то, что происходит в физическом мире, это всегда отражение духовных миров, именно то, как это работает. У нас лама маасе. Оно работает, так оно отражается здесь. И пока не написано, что Рут родила Бен Ленауми, они не соединились в одном сыне. Они соединились только в прадеде Давида. Поэтому Давид был, который первый царь из этой семьи, он первый, который смог поднять Маген Давид, который первый смог поднять щит шестью сферот. Окей. Тов. Кстати, Рахель ее свойство Ера, а Лея ее свойство Анава, а значит Ава. Ну, Рахель, ее свойство – это трепет перед Всевышним. А Лея, ее свойство – она вас, скромность, то есть любовь.
А почему скромность, то есть любовь?
Ну, мы разбирали полуроку, что она – это часть любви. Это одно из мест, откуда это учится, как раз отсюда. Там написано «Анава Ава». Там прямо написано.
То есть, получается, у Давида все эти свойства объединились в нем.
Yes.
Правильно я говорю?
Да, абсолютно. Абсолютно.
Все шесть. Да. Он вообще молхут, правильно?
Ну, это уже принципе, седьмое.
А это находится седьмое в дереве уже, там, да, где просто они все соединяются.
Там, а как он там оказался? А вот тут мы узнали, как он там оказался.
Значит, Наоми тоже была Гилгуль чей-то, да?
Лея. Ну, она и потомок там, можно и без Гилгуля, он такой прямой потомок. Окей. Готов.